Шестое. Представив матросом на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет доглядывать за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему, уже в силу того, что он обрядил мальчонка и дал ему, как он выразился, форменное прозвище. О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого, как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него, возможно, приятными дни пребывания на клипере. О том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание доглядывать за Максимкой исключительно тем, что арабчонок занятный, вроде обезьяны-братцы. Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первогодков матросов, что если найдется такой, прямо сказать, подлец, который забедит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным. «Забежать дитё — самый большой грех, какое ни на есть оно!» «Хрещеное или арабское, а все дитё, и ты его не забить», — заключил Лучкин. Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку. А кто-то из старых матросов не без насмешки спросил, «Так ты, Лучкин, значит, вроде будто няньки будешь у Максимки?» «То-то за няньку», — отвечал с добродушным смехом Лучкин. «Нечто я в няньке не гожусь, братцы! Не к Борчуку ведь? Тоже и этого черномазого надо обрядить! Другую смену одежи сшить, да башмаки, да шапку справить! Доктор исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали! Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его беспризорного на надежном мысу! По крайности, не голый будет ходить!» «Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым арабчонком? Ни ты его, ни он тебя!» «Не бойся, договоримся, еще как будем-то говорить!» С какой-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. «Он понятливый, я его, братцы, скоро по-нашему выучу, он поймет!» И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг. И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы широкой, благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос — друг ему. «Ай да молодца, Максимка, все понимаешь! А теперь валим, мальчонка, обедать! Небось, есть хочешь!» И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот. И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки, мисы со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние. И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью. «Ишь, ведь все понимает, башковатый!» — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арабчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его. На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по 12, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта. Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим в ожидании Лучкина обедать. «А что, братцы, примите в артель Максимку?» «Чего, спрашиваешь, зря, садись с рабчонком», — проговорил старый плотник Захарыч. «Может, другие, которые...» «Сказывай, ребята», — снова спросил Лучкин. Все в один голос отвечали, что пусть рабчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место. И со всех сторон раздались шутливые голоса. «Не бойся, не объест твой Максимка!» «И всю солонину не съест! Ему и ложка припасена твоему рабчонку!» «Да я, братцы, по той причине, что он негра, нехрещеный, значит!» — промолвил Лучкин, присевший к баку и усадивший около себя Максимку. «Но только я полагаю, что всем хлебушка есть хочется». Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть. «Однако и начинать пора, а то щи застынут», — заметил Захарыч. Все перекрестились и начали хлебать щи. «Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый, щи, братец, вкусный, гуд щи», — говорил Лучкин, показывая на ложку. Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми, и который питался объедками один где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну. «Эка пужливый какой! Видно, застращал рабчонка этот самый дьявол-американец!» — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой. И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку. После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом. А Лучкин то и дело его похваливал и повторял. «Вот это бон!» — хорошо по-французски. «Вот это бон, Максимка!» «Very good, братец ты мой! Кушай себе на здоровье!» Глава 7. По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, точает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма. А забияка идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления. Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которая, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно на бок. Страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез. И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами судно, подгоняемое ровным пассатом. Благодать кругом и теперь. Тишина и на клипере. Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов, такой давно установившийся обычай на судах. Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин здоров спать. Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющие из-под белых штанин, словно бы соображая, правильно ли мерка, которую он снял с этих ног. По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги. Что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает на первый сорт башмаки этому бедному беспризорному мальчишке и исправит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину. Пьянство и порок за пропитые казенные вещи. И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным Марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах. «За службу жалели», — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил. «То-то она и загвоздка». К какому именно обстоятельству относилась эта загвоздка? К тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе, кроме Кронштадта, не бывал? Или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот? Решить было трудно. Но несомненным было одно. Вопрос о какой-то загвоздке в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух. «И фуфайку бы нужно, Максимке, а то какой же человек без фуфайки?» В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем для верности, по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалования. Когда раздался боцманский свисток, и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был по убеждению Лучкина добер и дрался не зря, а с большим рассудком, а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арабчонка за непорядок. Так уж лучше и арабчонка к порядку приучить. «Вставай, Максимка!» — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра. Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг, увидав, что все матросы встают, и Лучкин собирает свою работу. Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина. «Да ты не бойся, Максимка, ишь, глупый, всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки». Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчивый послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик, в общую матросскую каюту, и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами, и знаками, что у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой. Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на Бетси, и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных на выкате глаз на женском чернокожем лице. Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти, как далекое смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства, он, конечно, не мог бы объяснить, но эти глаза, случалось, жалели его во сне, и теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза. Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне. До того они не похожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха. Когда Лучкин, бросив объяснение насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах, и в лице. Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот. Ишь ведь, ласковый! «Видно, не знал доброго слова горемычный», — промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по шее. «Ешь сахар-то, вкусный», — прибавил он. И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом. «Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь черномазой. Однако валим наверх, сейчас антиллерийское ученье, поглядишь». Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтобы не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и с восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники, щетки на длинной палке для прочистки оружейного ствола. И, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это они хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. Но выстрелов не было, и Максимка так и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бокового орудия, комендором, и часто нагибался, чтобы прицеливаться. Зрелище учения очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после учения угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки. Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было легче войти в понятие, то начало его, признаться, не предвещало особенных успехов и вызвало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным. Однако Лучкин, хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, каковым он считал знание имени, что им могли бы позавидовать лучшие педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу. Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их в исполнение. Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка». Затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» И когда матрос крикнул, Лучкин, не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы, Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина. Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове, и говорили, весело смеясь: «Гуд, Максимка! Молодца, Максимка!» Трудно сказать, насколько бы увенчалась успехом дальнейшая попытка Лучкина познакомить Максимку с его именем. Попытки, которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не бой, а Максимка, и, кстати, сказал, что Максимкина друга зовут Лучкин. «Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал», — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман. «Премного благодарен, ваше благородие», — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: «А то я, ваше благородие, долго бился». Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут. «Теперь знает, ну-ка спроси». «Максимка». Маленький негр указал на себя. «Вот так ловко, ваше благородие». «Лучкин», — снова обратился матрос к мальчику. Мальчик указал пальцем на матроса. И оба они весело смеялись, смеялись и матросы, и замечали: «Арабчонок в науку входит». Дальнейший урок пошел как по маслу. Лучкин указывал на разные предметы и называл их. Причем при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо «рубаха» — «рубах», вместо «мачта» — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой. Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов. «Ай да Лучкин! Живо!» — обучила рабчонка. «Того и гляди до надежного мыса, понимать станет по-нашему», — говорили матросы. «Еще как поймет-то! До надежного ходу никак не меньше 20 дён. А Максимка понятливый». При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина. «Ишь, твердо знает свою кличку. Садись, братец, ужинать будем». Когда раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке с подушкой под головой и под одеялом. Все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, помощника шкипера, отпустившего рабчонку койку со всеми принадлежностями. «Спи, спи, Максимка, завтра рано вставать». Но Максимка и без того уже засыпал. Проговорив довольно недурно для первого урока, Максимка и Лючики, как переделал он фамилию своего пестуна. Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю Ивановскую. С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс. Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали лясничать, чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров и смолкли. «И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?» Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор Марсового, работавшего на Ноке, и несколько презиравшего в то же время его за пьянство, категорически ответил: «Не в жизнь». «Вовсе, значит, не касался. Разве когда стаканчик в праздник? То-то ты и чарки свои не пьешь, а деньги за чарки забираешь». «Деньги-то, братец, нужнее. Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка. При деньгах ты завсегда обернешься». «Это что говорить? Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?» «А я к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос». Лучкин помолчал и затем опять спросил. «Сказывают, заговорить можно от пьянства». «Заговаривают люди, это верно. На копчике одного матроса заговорил унтерцер, то есть унтер-офицер. Слово такое знал, и у нас есть такой человек». «Кто?» «А плотник Захарыч. Только он в секрете держит, не всякого уважит. А ты нечто хочешь бросить пьянство, Лучкин?» — насмешливо промолвил Леонтьев. «Бросить не бросить, а что бы значит без пропоя вещей? Попробуй пить с рассудком». «Пробовал, ничего не выходит, братец ты мой, когда рвусь до винища и пропал. Такая моя линия». «Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия», — внушительно заметил Леонтьев. «Каждый человек должен себя понимать. А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет. Только вряд ли тебя заговорит», — прибавил насмешливо Леонтьев. «То-то и я полагаю, не заговорит», — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.